Здравствуйте, дорогие друзья. Второй тайм нашего спортивного вещания на радио «Спутник». Алексей Осин у микрофона. И мы сейчас будем обсуждать дело Валиевой. Там некий поворот наметился в этом деле. Оно передано в международный спортивный арбитраж в Лозанне. Передано по требованию ВАДА. То есть пока что наши национальные органы решения по нему не приняли. И вот в этой довольно запутанной ситуации со всех точек зрения будем разбираться с Алексеем Адамовым, управляющим редактором Sportbox.ru, экспертом по фигурному катанию. Алексей, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Значит, получается, что из юрисдикции РУСАДА это дело теперь выведено этим требованием ВАДА и передано в КАС. О чем это может с вашей точки зрения говорить?
Да. Тут, скорее, не выведено из юрисдикции РУСАДА, а ВАДА пытается добиться от РУСАДА опубликования решения и какой-то внятной позиции по делу Валиевой, потому что, к сожалению, позиция РУСАДА непонятна даже тем, кто верит в невиновность Камилы, да, и кто хочет для нее справедливого и оправдательного приговора, если она невиновна. Но вот это замалчивание, мне кажется, не идет на пользу ни самой спортсменке, ни вообще ситуации. Ну, было бы наивно полагать, что все скажут: «А, хорошо, все молчат, и тогда пусть она дальше продолжает, медали не отнимаем, как будто ничего не было». Поэтому сейчас ситуация такая, что ВАДА ждет от РУСАДА какой-то позиции. Позиции пока нет, а отсутствие этой позиции вызвано тем, что Камила на момент сдачи положительной допинг-пробы не достигла 16-летнего возраста и считается так называемым защищенным лицом, то есть подробности дела могут быть засекречены, да, и не обязательно будут обнародованы. Но мы сейчас имеем что? То есть можем только догадываться на основании каких-то фактов. Факты следующие. Камила выступает на российских соревнованиях. Значит, либо решение еще не принято, либо решение принято и Камила оправдана, либо она не была оправдана, да, но наказание ее уже истекло. Скорее всего, это один из как раз вариантов второй или третий, то есть либо ее РУСАДА оправдала, либо наказала на какой-то срок, который уже прошел, потому что срок дисквалификации мог отсчитываться как с конца декабря, когда она сдала эту положительную пробу, так и с момента, когда это было обнародовано на Олимпиаде, то есть это в феврале, в любом случае условные полгода уже прошли.
А вы полагаете, что условно там 9 месяцев за такое нарушение это вообще реальный в данном случае срок наказания?
Да, вполне реальный. Полгода – это даже не прецедент, то есть таких очень много историй. Это в том случае, если было доказано, да, то, что препарат попал без ведома спортсменки и не было умышленного приема запрещенных веществ. То есть если допинг-проба «Б» была инсайдерская информация, что она дала положительный результат, но это никакая не сенсация, это 99% проб «Б» оказываются положительными, потому что они сдаются в тот же момент, да, просто проба делится на «А» и «Б». Соответственно, она может дать отрицательный результат при положительной пробе «А» только в том случае, если была допущена какая-то ошибка анализа. Но это очень маленькая вероятность. Вот. И все равно, да, и 4 месяца, и 6 месяцев, и даже 3 месяца – это реальные сроки в том случае, если препарат попал в организм спортсмена без его ведома или не было злого умысла в нарушении антидопинговых правил. А тогда сам факт признания спортсмена виновным остается, потому что все-таки запрещенное вещество попало в организм. Да?
И вы говорили о прецедентах, но в данном случае, если вспоминать иностранных спортсменов, я бы с вами согласился. Но когда речь идет о россиянах, я уж не припомню лет, наверное, за 15, который я слежу за этим процессом, либо приговор не 4 года, да, или там не 2, как у Шарапова было, да, и уж тем более там 9 месяцев. То есть у нас все сложнее гораздо, нам всегда по максимуму выносят вот эти вот вердикты и выносят наказание.
Тут надо понимать, во-первых, были моменты, когда не максимальное наказание, то есть до года, я сейчас так на скидку не вспомню, но в различных видах спорта были, особенно когда хорошая защита была и удавалось отстоять. Но нам надо понимать, что выносят обычно эти вердикты суровые в отношении российских спортсменов ВАДА или КАС. КАС – это спортивно-арбитражный суд в Лозанне, куда сейчас ВАДА и обратилась. Соответственно, сейчас мы имеем дело с решением РУСАДА. И если допустить, что это решение не в пользу Валиевой с точки зрения того, что она признана виновной, но срок дисквалификации уже истек, ну, то есть не превысил там 9 месяцев, да, а то и полгода, то, естественно, что в открытом процессе, если бы это решение было объявлено, ВАДА опротестовала бы его в КАС, и КАС уже принял бы окончательное решение. Поэтому говорить о том, что это решение окончательное, и вот сейчас Камилу пожалели, простили и помиловали, преждевременно. Именно поэтому РУСАДА и засекретил, я так понимаю, информацию, чтобы ВАДА не было к чему апеллировать. Но ВАДА не нравится сам факт того, что скрывают результаты расследования, скрывают решение, и поэтому оно обращается в КАС. Скорее всего, КАС сейчас обяжет РУСАДА опубликовать данные расследования, а дальше будет следующее обращение.
Нет, но есть же и другой вариант, то есть все-таки защищенное лицо остается защищенным лицом, а Камиле Валиевой на тот момент было вообще 15 лет. Ну, то есть это КАС-то может тоже в закрытом режиме рассмотреть? Почему же надо обнародовать-то непременно?
Потому что этой информации нету у ВАДА. То есть если бы РУСАДА приняла решение, то согласно протоколу в отношении защищенного лица речь идет не сколько об обнародовании, да, сколько о передаче этого вердикта в ВАДА, чтобы ВАДА могло как-то реагировать, либо согласиться, либо подать апелляцию в КАС. Сейчас у ВАДА этого вердикта нет, эта ситуация странная, потому что Российское антидопинговое агентство РУСАДА находится в прямом подчинении у ВАДА. И то, что мы говорили, что обычно вердикты строгие, РУСАДА, особенно при прежнем руководстве, больше работала в связке с ВАДА и не сказать, что сильно щадила наших спортсменов. В отличие от внутренних структур, да, нашего Олимпийского комитета, Министерства спорта, других каких-то подразделений, а здесь РУСАДА, даже много претензий в адрес РУСАДА было из стороны и тренеров, и общественных деятелей по поводу того, что почему же наших спортсменов не защищают. Но сейчас ситуация изменилась. РУСАДА работает автономно. Оно по-прежнему не имеет признания от ВАДА, да, за вот предыдущие допинговые истории. Поэтому мы можем говорить, что это далеко не конечная точка процесса. И если в России реально скрыть и не публиковать информацию, то мы понимаем, что как только ВАДА узнает вердикт и КАС будет рассматривать его оправданность, то наверняка появятся какие-то инсайдеры, наверняка эта информация будет слита, потому что, во-первых, за нее готовы заплатить, во-вторых, просто выгодно, чтобы она утекла. Вот, поэтому она наверняка утечет, как только станет известно кому-то на стороне, и тут речь не то, что это будет опубликованная информация на сайте, а просто, ну, она по-любому станет настоянием общественности. Так работают и медиа, и сейчас в интернете так просто устроено.
Ну, тут странный вопрос. Вы говорите, что ради денег некие инсайдеры, которые имеют доступ к тем документам, которые поступают в ВАДА, могут передать прессе. Там Inside the Games есть такой вот орган печати, да? Но получается, что в России все-таки эту информацию удается ее держать в секрете. У нас что, деньги не любят, что ли?
Ну, смысл в том, что ВАДА нет смысла прятать, да, нет такой заинтересованности в сокрытии этой информации, какая есть у тех, кто занимается этим делом в России. И разные есть мнения, да, там я, например, считаю, что любая информация, какая бы ни была, она наоборот пойдет на пользу делу, и все равно все тайное станет явным, да, и Валентин Писеев, многолетний президент Федерации фигурного катания, тоже, например, сегодня вот буквально высказался на тот счет, что не надо скрывать эту информацию, да, и что ВАДА, имеет право подать в спортивно-арбитражный суд, потому что действительно, чем больше что-то скрывается, тем больше кажется, что там что-то нечисто. Вот, как темные дела любят тишину, да. Поэтому тут понятно, что есть кампания по тому, чтобы информация эта не вылезла, но если в России еще могут забыть через какое-то время, да и уже давно там простили, причастна Камила, не причастна, все равно ее простили, ее любят, ее жалеют, она стала главным символом Олимпиады, то там это не забудут. То есть даже если нас отстранят, логика какая, как я понимаю, что если мы не выступаем, то вроде как и забудут потихонечку к моменту, когда мы вернемся на международную арену, да, может, уже и Камила не будет в сборную попадать, а может быть, уже все и забудут. Никто не знает, когда это произойдет. Но не забудут. У них есть очень сильный рычаг, и условно, когда всех спортсменов вернут на международную арену, в мировую семью спортивную.
В лоно ИСУ, я бы сказал.
Да, да. То есть фигурное катание может еще на несколько лет задержаться в бане именно из-за этой истории. То есть это рычаг, который они добровольно отпускать не будут.
А вот это, кстати, любопытный вопрос. Вот смотрите, предположим, через какое-то время действительно возвращение состоялось, и отсчитывать срок условной дисквалификации той же Валиевой будут от того момента, когда была взята проба, вы уже об этом говорили, от соревнований, от теперешнего решения или вот с момента возвращения? Вот тут у меня тоже много вопросов.
Да.
Но могут же сказать, вот мы вас вернули, и теперь вот счетчик пошел, полтора года или сколько там, 2-4, Валиева теперь не сможет выступать.
Понимаете, в чем дело? Та история с отстранением целиком всех российских спортсменов, ну, мы говорим в данном случае Федерации, да, фигурного катания России, она беспрецедентна. Она противоречит любым нормам, любым документам. Такого никто не мог представить, такое не прописано ни в одном уставе, ни одной международной федерации. То есть есть какие-то массовые нарушения, за которые федерацию могут исключить, есть вмешательство политики в спорт, но именно, что конкретно по национальной принадлежности исключает целую страну, такого нет нигде, ни в одном уставе. То есть это просто федерации даже стыдливо оправдывались тем, что мы не можем не следовать требованиям МОК, иначе наш спорт вычеркнут из олимпийской программы. Ну, многие федерации. От Международного союза конькобежцев таких заявлений не было, потому что там руководство в целом не пророссийское. Вот. Но многие, да, оправдывались именно этим. Соответственно, сказать, что будет, когда вернут наших спортсменов, как это будет индивидуально, в зависимости от каждого вида спорта. В хоккее, например, то есть мы же пропустили чемпионат мира, скорее всего, пропустим и следующий, да, на 99%. И, по идее, мы должны были отбираться со второго дивизиона, где играют сборные Литвы, Хорватии, Израиля, Испании, в хоккей. Это вызвало шквал негатива, да, хотя это еще не ближайшая перспектива, но все равно это достаточно унизительно для... Там, мне кажется, любая команда КХЛ, да, даже из российских игроков, без легионеров, ну, что сделает с Испанией или Хорватией в хоккей, страшно представить. И просто, ну, не имеет смысла эти матчи, да, то есть это прям вот просто какой-то удар по здравому смыслу. Поэтому там уже принято решение, никто не знает, когда нас вернут, но принято решение, что мы не будем, значит, опущены в дивизионе, а начнем с... Сразу мировой элиты.
Да-да, где титул разыгрывают. А вот смотрите, да. Если к хоккею...
То есть это исключение такое из правил.
Да, я понял. Если к хоккею возвращаться, вот, например, дело Кузнецова, да, у него там с наркотиками связанное было. И по правилам НХЛ он уже играет. Вот давеча тут две шайбы забросил, одну с прекрасной передачей Александра Овечкина. А на чемпионате мира он играть не может. И тем не менее, почему-то ИХФ не принимает никаких решений по отношению к НХЛ. Но будем считать, что вот эта организация допускает к участию людей, которые по правилам ИХФ должны не играть. Они нигде не должны играть или только на чемпионате мира? И что тогда мешает Валиевой выступать на Кубке России? Ну, вот это наш между собойчик. Давайте назовем Кубок, Гран-при, вернее, пардон, России коммерческим соревнованием, в котором Валиева может принимать участие. Какие проблемы-то, я не понимаю?
Проблема одна. Значит, мы можем это сделать, если Гран-при России, который сейчас проходит, ну, это мы понимаем, что это видоизмененный формат Кубка России, да? Будет проводиться не под эгидой Федерации фигурного катания на коньках России. Тогда, как частная лига, да? То есть тогда никаких...
Ну, например, хотя бы так, да.
Да, в таком формате никаких вопросов ни к Валиевой, никому не будет. А, соответственно, если это частный турнир, не под эгидой ФФККР, а как НХЛ, как UFC, например, да? То есть почему во всем мире отстраняют россиян, не отстраняют в UFC, где можно даже с флагом, ну, есть рекомендации, да, там, в зависимости от стран, но в Абу-Даби, например, никто флаг российский не запрещал.
Угу.
То есть просто в Америке они могут нарваться, например, на санкции какие-то, на недружественные действия. В Абу-Даби мы видели кучу российских флагов. Да, там спортсмены тоже сами принимали решение, выходить с ними нет, но тоже просто из уважения к лиге, которая допускает, по крайней мере, там написано «РУС». То есть все знают, откуда этот человек, да, там нету, как в теннисе, значит, нейтрального статуса. И в НХЛ то же самое. Ну, в НБА сейчас нет русских, и в других там американских лигах. Но в НХЛ куча русских, все знают, откуда они.
Да, около 40 человек. Ага.
Да, и то есть момент такой, что это частная лига, которая не под эгидой какой-либо федерации. А если Валиева будет выступать на Кубке России, ну, на Гран-при или на чемпионате России, например, имея статус дисквалифицированный международным всемирным антидопинговым агентством ВАДА, тогда это чревато санкциями по отношению к Федерации фигурного катания России, вплоть до... ну, то есть мы понимаем, что эти санкции, сейчас горячие головы кричат, что ну и плевать мы на них хотели, нас все равно не допускают, да, там, когда мы еще будем на чемпионате мира. Мы тогда можем понимать, что если Россию допустят, то еще из-за дела Валиевой, например, еще два года, ну, год, два, три, я не знаю, насколько у них фантазии хватит, сборной России не будет нигде. А зная, насколько скоротечен век фигуристов сейчас, особенно фигуристок, ну, это личная трагедия. И понятно, что вот эти разговоры о том, что там страна вложила, да, там, поэтому нельзя менять гражданство, нельзя там подписывать письма, они, конечно, там у каждого свой на них взгляд, но какая мотивация у спортсменов, какая мотивация у детей сейчас будет идти в школу, если мы знаем, что за свою карьеру ты можешь не выступить ни разу. Ну, мы же видели там трагедию Алены Косторной, которая выиграла финал Гран-при, выиграла чемпионат Европы и не смогла выступить на чемпионате мира, ну, где у нее были очень весомые шансы, да, на победу. Ну и та же Щербакова, Трусова, который тоже там, понятно, пьедестал был бы российским, не смогли ни из-за допинга, ни из-за политики, а из-за пандемии. То есть вот никто никогда не мог знать, да, это был ее сезон единственный. Больше она никогда ничего не выигрывала и на крупные соревнования не отбиралась. То есть это трагедия? Трагедия. Мы можем говорить, что почему она не кажется такой масштабной? Потому что у нас очень много фигуристок. Ну, для России, то есть вот незаменимых нет, да. Одна сдала, сбавила, там, пубертат, смена тренера, какие угодно причины. Вторая пришла. И, ну, как раз одна из причин, то, что они все выжимают сами из себя, тренеры из них выжимают, да, там, болельщики, ожидания болельщиков, родителей максимум. И поэтому у нас очень большая сменяемость. Но для каждого конкретного человека это травма и... Как сейчас после Загитовой и Медведевой потекли, ну, после Лепницкой сначала, да, потом после Загитовой и Медведевой потекли потоки фигуристок, девочек по всей стране, и за счет чего мы сейчас собираем плоды как раз, да, вот, ну, прошло несколько лет, как раз мы сейчас собираем плоды по юниорам, то есть у нас очень большой резерв. Также это все может остановиться за счет того, что человек понимает, что не будет ни чемпионата мира, ни там, чемпионата Европы, ни Олимпийских игр. Потому что все равно, чтобы мы не говорили, там, шоу, деньги, какие-то внутренние титулы, популярность, все равно вот мечта об олимпийском золоте, она для каждого спортсмена, который ходит там в детскую секцию и каких-то первых успехов добивается, она все равно первостепенна. Она все равно у него как путеводная звезда, которая помогает не опускать руки и тренироваться, когда даже что-то не получается, когда тяжело. Поэтому, ну, вот так легко отказываться от возвращения на мировую арену, мне кажется, нецелесообразно. То есть поэтому либо...
Ну, то есть вы предлагаете сдать Валиеву, чтобы остальные нет, не в перспективе нет, как-нибудь, когда-нибудь нет. куда-то вернулись? А ни как иначе?
Нет.
Вот Валиеву наказывают.
А организовывать частную лигу, где Валиева может выступать. Ну, то есть, условно говоря, дисквалифицированный Кузнецов выступал в НХЛ. Также дисквалифицированная или под санкциями ВАДА Валиева может выступать в любой лиге, на любых соревнованиях не под эгидой Федерации фигурного катания России. То есть это у нас сейчас достаточно большой интерес спонсоров. То есть если вспомнить вот из уже реализованных идей, например, Кубок Первого канала. Никто ничего не скажет, если Валиева там будет выступать. Понятно, что Федерация фигурного катания, она участвует в организации. Но турнир частный, турнир проводится не под эгидой Федерации фигурного катания России. Вот. Просто не сдать Валиеву, а не лезть на рожон и не идти на открытую конфронтацию с международными федерациями. По поводу Валиевой, если ей хватит там здоровья, сил и так далее, то она спокойно сможет отбыть дисквалификацию, вернуться. И есть юридические инструменты для того, чтобы оспаривать решение. Да? Просто тут момент такой, что самое, наверное, логичное в этой ситуации, на мой взгляд, было бы адекватно изначально вынести адекватное решение по ее делу внутри. Тогда ВАДА согласилась бы. И...
Или не согласилась бы.
Ну, если оно было бы адекватно, да, то, скорее всего, согласилось бы. Вот. Тут понятно, что если мы пытаемся ее там оправдать или снизить срок дисквалификации, то это понятное желание, но оно никогда... Ну, все упрется в то, что ВАДА будет подавать апелляцию, и в глазах Международной Федерации Валиева сможет вернуться только тогда, когда срок ее дисквалификации истечет по версии ВАДА. То есть, чтобы мы у себя внутри не принимали. Да.
Ну, так или иначе, все равно теперь КАС придется выносить решение. А вот вы говорили о краткости века в женском или в девичьем одиночном катании. Вот смотрите, уже на третьем этапе в Казани она очень неубедительно с четверными справилась, которые раньше для нее вообще не были большой проблемой. Может быть, вот это та же ситуация, как и с Загитовой, кстати, было. Так что тут вообще вопрос, так сказать, подвисает.
Ну, тут очевидно, что Камила не в лучшей форме, но так же, как вот вы Загитову вспомнили, Загитова мучилась первую половину сезона 18-19, но при этом в абсолютно блестящем стиле, без единого нарекания, выиграла чемпионат мира. То есть она преодолела эти проблемы. Да, не было такого уровня конкуренции ни в сборной России, да, то есть если мы помним, что на чемпионат мира поехали Софья Самодурова и Евгения Медведева. То есть понятно было, что Загитова борется, ну, сама с собой. И второе место заняла тогда Элизабет Турсунбаева, от которой это никто не ожидал, из Казахстана. То есть тогда не было такого уровня конкуренции, как сейчас. При таком уровне, ну, Валиева на Олимпиаде, да, вот она завалила программу, а у нее все равно такой запас прочности был, что она могла бы быть, ну, как минимум в призах. Но, опять же, конкуренция в сборной России, прежде всего, ну, плюс там судьи сделали так, что вот она четвертая, при том, что она очень хорошо откатала короткую программу, но вот завалила произвольно. Поэтому рано говорить, что у нее спад. Это может быть как психологические какие-то нюансы, так, ну, вызванные этой ситуацией, так и отсутствие мотивации, да, потому что тоже мы сейчас ни от кого, не только от Валиева, мы ни от кого не видим, ни от Трусовой, Щербакова не выступает, из нового поколения девочки тоже есть ошибки, и у Акатьевой, и у Петросян.
То есть... Ну да, и то же, что Камила Валиева выиграла, даже несмотря на неудачные исполнения четверных прыжков, это тоже с преимуществом 31 балл. Я говорю спасибо Алексею Адамову за весьма интересную беседу. Мы говорили о деле Валиевой. Управляющий редактор Sportbox.ru, эксперт по фигурному катанию, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. На этом мы с вами прощаемся. Удачи и счастливо!